Глава 9. Поврежденное копыто бойца все никак не заживало. Восстановление мельницы начали на следующий же день после празднования победы. Боец категорически отказался взять выходной для восстановления сил и считал делом чести не показывать, что ему больно. По вечерам, однако, он по секрету признавался Кашке, что его очень беспокоит копыто. Кашка обрабатывала его припарками, которые она готовила из разжеванных лечебных трав, и они с Бенджамином всячески пытались уговорить бойца работать немного меньше. «Лошади же не машины», — говорила она ему. Но боец не желал слушать. «Сейчас», — говорил боец, — «все, чего он хочет, это увидеть, как завертятся лопасти мельницы, прежде чем он уйдет на заслуженный отдых». Изначально, то есть сразу после восстания, законы скотного двора гласили, что пенсионный возраст для лошадей и свиней составляет 12 лет, для коров 14, для собак 9, для овец 7, для кур и гусей 5. Также были согласованы пенсионные пайки. Пока еще ни одно животное не вышло на пенсию. Но в последнее время эта тема обсуждалась все чаще и чаще. Теперь, когда небольшое поле за садом было отведено под ячмень, ходили слухи, что под загон для престарелых животных выделят часть основного пастбища, оградив его заборчиком. Поговаривали, что для лошади пенсионный паёк будет составлять 2 килограмма зерна в день летом и 7 килограммов сена зимой, ну а в праздничные дни будут выдавать морковь или яблоко. Бойцу как раз должно было исполниться 12 лет в следующем году. Жизнь у животных пошла совсем скверная. Зима выдалась такой же холодной, как и предыдущая, а урожая было собрано еще меньше. И снова рационы животных пришлось сократить, за исключением свиней и собак. «Если стричь всех под одну гребенку при распределении пайков», — объяснил Визгун, «это будет противоречить принципам скотизма. В любом случае, ему не составило труда доказать другим животным, что на самом деле они не испытывали недостатка в корме, какой бы плачевной ни казалась ситуация. В настоящее время руководство приняло решение пересмотреть пайковую политику. Визгун всегда говорил об этом как о пересмотре, а не как о сокращении. Но как бы там ни было, при Джонсе они жили еще хуже». Тараторя какие-то цифры пронзительным визгливым голосом, он подробно доказывал им, что сейчас у них больше овса, больше сена и больше репы, чем во времена Джонса, что они работали меньше, что вода в пруду стала чище и вкуснее, что продолжительность жизни стала больше, а детская смертность меньше, что солома в стойлах стала мягче, а блохи стали кусать их реже. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, о Джонсе и обо всем с ним связанном они уже практически ничего не помнили. Они знали, что жизнь сейчас была суровой и убогой, что они часто недоедали и мерзли, и что если они не спали, то всегда работали. Но вне всяких сомнений, раньше наверняка жилось еще хуже. Животные с радостью готовы были в это поверить. Кроме того, в былые времена они были рабами, а теперь они свободны, и это самое главное. Именно на этом неизменно настаивал Визгун. Едоков на ферме тоже прибавилось. Осенью все 4 свиноматки разродились одновременно, и население фермы увеличилось на 31 рыльце. Все поросята были пегими, а поскольку Наполеон был единственным хряком на ферме, легко было догадаться об их происхождении. Было объявлено, что позже когда будут закуплены кирпич и бревна, в саду будет построена школа для поросят, а пока Наполеон самолично обучал их на кухне хозяйского дома. В свободное время они резвились в саду, а вот играть с детенышами других животных им было запрещено. Примерно в то же время было введено правило, согласно которому животное, встретившее на своем пути свинью, должно было посторониться и стать по стойке смирно. А еще всем свиньям, независимо от их заслуг и обязанностей, было разрешено носить зеленые ленточки на хвостах по воскресеньям. В целом, год выдался довольно успешным, но денег по-прежнему не хватало. Нужно было еще купить кирпич, песок и известь для строительства школы. А также следовало подкопить денег на оборудование для ветряной мельницы. Помимо этого, нужно было еще купить кое-что для хозяйского дома, в частности, керосин для ламп, свечи и сахар, лично для Наполеона. Он запретил есть сахар другим свиньям на том основании, что это сделало их жирными. А еще нужны были строительные и хозяйственные инструменты. Гвозди, веревка, уголь, проволока, листы металла для кровли и галеты для псов. Был продан сток сена и часть урожая картофеля, а контракт на поставку яиц был увеличен до 600 штук в неделю. Так что в этом году курам едва удалось высидеть достаточное количество цыплят, чтобы сохранить свою численность на том же уровне. Уменьшенные в декабре пайки снова были сокращены в феврале, а чтобы не расходовать керосин, в стойлах запретили зажигать фонари. При этом свиньи жили как у бога за пазухой и активно прибавляли в весе. Однажды днем в конце февраля теплый, богатый, аппетитный запах, которого животные никогда раньше не слышали, заполнил весь двор. Он шел от маленькой пивоварни за кухней, которую Джонс когда-то оборудовал, но со временем забросил. Кто-то сказал, что это запах вареного ячменя. Животные жадно нюхали воздух и гадали, чем же это таким их решили попотчевать на ужин. Но на ужин им ничего не перепало. А в ближайшее воскресенье было объявлено, что с этого момента весь ячмень пойдет исключительно на нужды свиней. Поле за садом было полностью засеяно ячменем. Вскоре до животных дошел слух, что теперь каждая свинья получала пинту пива в день, а Наполеону полагалось аж целых полгаллона, которые ему всегда подавали в фарфоровой супнице из праздничного сервиза миссис Джонс. Если животным и приходилось терпеть трудности, то, по крайней мере, их тешил тот факт, что жили они сейчас более достойно, чем раньше. В их жизни стало больше песен, больше выступлений, больше шествий. Наполеон приказал раз в неделю проводить нечто именуемое стихийной демонстрацией, целью которой было воспевание достижений и побед скотного двора. В назначенное время животные оставляли рабочие места и маршировали по территории фермы в боевом строю. Во главе колонны — свиньи, за ними лошади, коровы, овцы, а затем птицы. Псы стояли в оцеплении процессии, а командовал парадом и задавал ритм черный петушок Наполеона. Боец и Кашка всегда несли зеленое знамя с изображением копыта и рога, а также надписью «Да здравствует товарищ Наполеон!». После парада проходили декламации стихов, написанных в честь Наполеона, а потом с торжественной речью выступал визгун, подробно рассказывая о росте производства продуктов питания. Иногда его выступления сопровождались залпами из ружья. Овцы особенно радовались спонтанным демонстрациям. И если кто-то жаловался, конечно, когда поблизости не было ни свиней, ни собак, что это пустая трата времени и сил простаивать вот так на морозе, то овцы заводили свою обычную шарманку и начинали громко блеять. Четыре ноги хорошо, две плохо. Но в целом животные были не против торжественных манифестаций, ведь это в очередной раз напоминало им и всему миру о том, что они сами себе хозяева, и никто им не указ. Так что благодаря всем этим песням, шествиям, спискам непонятных, но очевидно важных цифр, которые им регулярно зачитывал визгун, салютом из ружья, кукареканью петуха и развивающемуся на ветру флагу, они хотя бы на время забывали, что в животах у них пусто. В апреле скотный двор был провозглашен республикой, и возникла необходимость избрать президента. Конечно, был только один кандидат – Наполеон, которого избрали единогласно. В тот же день стало известно, что были обнаружены новые документы, раскрывающие очередные подробности о сговоре Снежка с Джонсом. Теперь выяснилось, что во время битвы при Коровнике Снежок не просто пытался хитростью заманить животных в ловушку, как гласила более ранняя версия событий. На самом деле он открыто сражался на стороне людей. Фактически, именно он руководил ими во время их атаки и мчался бить скотину со словами «Да здравствует человечество!». Раны на спине Снежка, которые еще помнили некоторые животные, были нанесены зубами Наполеона. В середине лета на ферму после нескольких лет отсутствия неожиданно вернулся ручной ворон Моисей. Он совершенно не изменился, по-прежнему бездельничал и проповедовал идею о мифической Сахарной горе. Он садился на пень, хлопал черными крыльями и мог много часов подряд без устали рассказывать свои басни всем, кто готов был их слушать. «Там наверху, товарищи!» — благоговейно говорил он, указывая своим большим клювом в небо. «Там наверху, по ту сторону темного облака, которое вы можете видеть, находится она, Сахарная гора, страна беззаботности и счастья, где мы, бедные животные, будем вечно отдыхать от рабского земного труда». Он даже утверждал, что своими глазами видел ее, когда во время одного из полетов взлетал высоко-высоко над облаками. Он видел бескрайние поля клевера, грозди льняного жмыха и кускового сахара, растущие прямо на живых изгородях. Как ни странно, многие животные ему верили, ведь сейчас их жизнь была голодной и утомительной. Поэтому то, что за тяжкий труд им воздастся в лучшем мире, казалось вполне закономерным. Что касается отношения свиней к Моисею, то оно было весьма странным. Все они с презрением заявляли, что россказни о Сахарной горе были ложью, но при этом они все же разрешили ворону остаться на ферме, при этом, как и прежде, бездельничать. А еще, вдобавок ко всему, его каждый день поили пивом. После того, как копыто у бойца зажило, он стал работать усерднее, чем когда-либо, хотя в тот год все животные работали на износ, не жалея сил. Помимо постоянной работы на ферме и реконструкции ветряной мельницы, их подгоняли со сдачей школы для поросят, строительство которой началось в марте. Иногда приходилось подолгу перебиваться без еды, но боец никогда не жаловался. Ни словом, ни делом он ни разу не показал, что его сила уже не та, что была раньше. Немного изменилась только его внешность. Шерсть уже не так лоснилась, как раньше, а его мощные мускулистые ноги, казалось, совсем исхудали. Некоторые животные говорили: «Вот взойдет весенняя травка, поправится наш боец». Но пришла весна, а боец все не поправлялся. Лишь иногда, когда он натужно тащил огромный валун к вершине карьера, казалось, что на ногах его держит только сила его безграничной воли. В такие моменты Он чуть слышно пыхтел себе под нос. «Я буду работать усерднее». И снова Кашка и Бенджамин уговаривали его поберечь себя, не работать на измор. Но боец не обращал внимания на их просьбы. Близился его 12-й день рождения. Бойца не волновало его самочувствие. Его волновало лишь то, что пока он не ушел на пенсию, нужно добыть как можно больше камня для строительства мельницы. В один теплый летний вечер по ферме прокатился тревожный слух, что с бойцом случилось что-то неладное, когда он пошел к карьеру один, чтобы притащить камней к ветряной мельнице. Слух оказался правдой. В сарай влетели два голубя, принеся дурные вести. Боец упал, он лежит на боку и не может встать. Животные бросились к холму, где строилась ветряная мельница. Боец лежал между осями телеги. Его шея была беспомощно вытянута, и он не мог даже поднять голову. Его глаза были остекленевшими, а бока блестели от пота. Из его рта текла тонкая струйка крови. Кашка упала на колени рядом с ним. «Боец!» — закричала она. «Как ты?» — подкосило меня немного. «Отдышаться бы чуток», — сказал боец слабым голосом. «Пустяки. Но мельницу вам, наверное, придется заканчивать без меня. Мы накопили неплохой запас камня. В любом случае, мне остался всего месяц до выхода на пенсию. Сказать по правде, я уже и сам очень хочу уйти на покой. И, возможно, поскольку Бенджамин тоже стареет, свиньи позволят нам вместе стать пенсионерами».
«Мы должны немедленно обратиться за помощью», — сказала Кашка. «Бегите кто-нибудь и расскажите визгуну, что случилось».
Все животные немедленно помчались обратно на ферму, чтобы сообщить о случившемся визгуну. Остались только Кашка и Бенджамин, которые легли рядом с бойцом и, не говоря ни слова, своими длинными хвостами отгоняли от него мух. Примерно через четверть часа появился визгун. Выражая всем своим видом сочувствие и беспокойство, он сказал, что товарищ Наполеон был глубоко потрясен, узнав о несчастье, которое приключилось с одним из самых передовых тружеников на ферме, и уже принимает меры для отправки бойца на лечение в больницу в Уиллингдоне. Животным стало немного не по себе от услышанного. За исключением Молли и Снежка, ни одно животное никогда не покидало ферму, и мысль о том, что их больной товарищ попадет в руки безжалостных двуногих, их не сильно прельщала. Однако визгун легко убедил их, что ветеринар в Уиллингдоне поможет бойцу поправить здоровье куда лучше, чем если конь останется на ферме. Примерно через полчаса боец немного пришел в себя. Он с трудом поднялся на ноги и кое-как доковылял в свое стойло, где Кашка и Бенджамин приготовили для него мягкую подстилку из соломы. Следующие два дня боец провел в деннике. Свиньи передали большую бутылку с лекарством розового цвета, которое они нашли в аптечке в ванной, и Кашка давала его бойцу два раза в день после еды. По вечерам она лежала в его стойле и разговаривала с ним, в то время как Бенджамин отгонял от него мух. Боец сказал, что не сожалеет о случившемся. Если он выздоровеет, то проживет еще года три, и он с нетерпением ждал тех спокойных и беззаботных дней, которые он проведет в загоне на краю большого пастбища. Впервые в жизни у него будет время, чтобы учиться и совершенствовать свой ум. По его словам, он намеревался посвятить остаток своей жизни изучению оставшихся букв алфавита. Однако Бенджамин и Кашка могли быть с бойцом только в нерабочее время. И так случилось, что именно в разгар рабочего дня подъехал фургон, чтобы забрать бойца в город.
все животные были заняты, прополкая репы под присмотром свиньи, когда вдруг, к своему большому удивлению, они увидели Бенджамина, который скакал со стороны сараев, ревя во весь голос. Это был первый раз, когда они видели Бенджамина таким взволнованным. Да, впрочем, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь видел его скачущим галопом. «Скорее! Скорее!» — кричал он. «Все немедленно во двор! Бойца забирают!» Не дожидаясь приказа свиньи, животные прервали работу и помчались обратно к ферме. И действительно, во дворе стоял большой крытый фургон с какими-то буквами сбоку, запряженный двумя лошадьми. А на облучке сидел хитрого вида человек в котелке. В стойле бойца было пусто. Животные столпились вокруг фургона. «До свидания, боец!» — кричали они хором. «До свидания!» «Дураки! Дураки!» — кричал Бенджамин, прыгая вокруг них и топая своими маленькими копытами. «Дураки! Разве вы не видите, что написано на борту фургона?» Это заставило животных задуматься. Все замолчали. Мюриэль начала медленно читать слова. Но Бенджамин оттолкнул ее и в воцарившейся гробовой тишине прочитал. «Альфред Симмонс, забойщик лошадей и клеевар. Уиллингдон. В продаже шкуры и костная мука. Снабжаем псарни кормом. Вы что, не понимаете, что это значит? Бойца забирают на живодерню». Животные в ужасе завопили, что есть мочи. В этот момент человек на облучке хлестнул лошадей, и фургон двинулся с места. Все животные последовали за ним, крича во весь голос. Кашка вырвалась вперед, фургон набирал скорость. Кашка перешла на галоп. «Боец!» — кричала она. «Боец! Боец! Боец!» И как раз в этот момент, словно услышав, что снаружи поднялась какая-то шумиха, боец высунул морду с белой полоской на носу в маленькое окошко в задней части фургона. «Боец!» — кричала Кашка, что есть мочи. «Боец, выпрыгивай скорее! Они везут тебя на живодерню!» Все животные подхватили. «Выпрыгивай, боец! Выпрыгивай!» Но фургон уже набрал скорость и удалялся от них. Неизвестно, понял ли боец то, что кричала ему Кашка, но через мгновение его морда исчезла из окошка. И внутри фургона раздался ужасный топот копыт. Боец явно пытался выбраться. Было время, когда несколько ударов его копыт разнесли бы фургон вдребезги. Но, увы, сила его уже была не такой, как раньше, и после нескольких попыток стук копыт стал тише, а затем и вовсе прекратился. В отчаянии животные стали взывать к двум лошадям, которые тащили фургон. «Товарищи! Товарищи!» — кричали они. «Не забирайте вашего собрата на смерть!» Но глупые животные, слишком невежественные, чтобы понять, что происходит, просто прижали уши и ускорили шаг. Морда бойца в окне больше не появлялась. Мысль о том, чтобы броситься вперед и закрыть ворота, пришла животным в голову слишком поздно. И вот фургон выехал на главную дорогу и через мгновение исчез из виду. Больше бойца никто не видел. Через 3 дня было объявлено, что он умер в больнице в Уиллингдоне, несмотря на то, что врачи приложили все возможные усилия для его спасения. Новость пришел сообщить визгун. Он сказал, что лично поддерживал бойца в его последние часы. «Это было самое трогательное зрелище, которое я когда-либо видел», сказал визгун, поднимая копыта и театрально смахивая слезу. «Я находился подле него в его последние минуты на этой земле. И вот, будучи на смертном одре, он прошептал мне на ухо так как был слишком слаб, чтобы сказать это вслух, что единственное, о чем он жалеет, это то, что не увидит, как будет закончена мельница. «Вперед, товарищи!» — прошептал он. «Вперед! Во имя восстания! Да здравствует скотный двор! Да здравствует товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» Такими были его последние слова, товарищи. Но тут поведение визгуна внезапно изменилось. Он замолчал на мгновение и обвел присутствующих подозрительным взглядом. Затем он продолжил свое выступление. Он сказал, что ему стало известно, что во время отъезда бойца были распущены лживые и злые слухи, что якобы некоторые животные заметили, что на фургоне, который увез бойца, было написано «Забойщик лошадей». И сразу же решили, что бойца отправили на живодерню. «Честно говоря, я удивлен», — сказал визгун. «Как можно быть настолько глупыми, чтобы сделать подобные выводы?» «Неужто?» — возмущенно кричал он, взмахивая хвостом и прыгая из стороны в сторону. «Неужто вы могли заподозрить в подобном своего любимого вождя, товарища Наполеона?» Объяснение оказалось очень простым. Фургон ранее принадлежал живодеру, но был куплен у него ветеринаром, который еще не успел закрасить старое название. Вот как возникла эта досадная ошибка. Услышав это, животные испытали огромное облегчение. И когда визгун продолжил в подробностях рассказывать о последних минутах жизни бойца, о той невероятной заботе и внимании, которые ему оказывали, и о дорогих лекарствах, за которые Наполеон заплатил, не пожалев ни пенса, их сомнения полностью развеялись, а скорбь из-за смерти товарища была немного сглажена мыслью о том, что, по крайней мере, он умер счастливым. Сам Наполеон появился на собрании в следующее воскресенье и произнес короткую речь в память о бойце. Он сказал, что вернуть останки их горячо любимого товарища для погребения на ферме не представляется возможным, но он приказал сделать большой венок из веток лавра, который растет в саду, и отправить его на могилу бойца в городе. Через несколько дней свиньи намеревались устроить поминальный банкет в честь бойца. Наполеон закончил свое выступление, цитируя два любимых изречения бойца. «Я буду работать усерднее». И товарищ Наполеон всегда прав. Это были максимы, как он сказал, которых следовало бы придерживаться каждому животному. В день поминок из Уиллингтона приехал бакалейщик и доставил большой деревянный ящик, внутри которого, судя по характерному позвякиванию, были бутылки. В тот вечер из хозяйского дома доносилось громкое пение, которое в какой-то момент сменилось ожесточенной ссорой. Закончилось все около 11 часов вечера грохотом бьющего стекла. На следующий день до полудня в доме стояла мертвая тишина, но по ферме прошел слух, что свиньи где-то раздобыли денег и купили себе еще один ящик виски.